Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и мы в этой студии продолжаем, на мой взгляд, очень увлекательный разговор о книге, которая называется «Лев Толстой», дальше в кавычках, «Пророк без чести». Автор этой книги – протоиерей Георгий Ариханов, сегодня в нашей студии. Отец Георгий – доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И книга сама по себе, мне кажется, невероятно актуальная, потому что в ней речь идет о тех процессах, которые не только для рубежа 19-20 веков были очень характерны, но которые во многом нам могут объяснить, что сегодня происходит с нами. Мы во многом сейчас проходим тем же самым путем. Отец Георгий, я обратила внимание на одну, на мой взгляд, очень интересную вещь. В книге вообще очень много таких вещей потрясающе интересных. Но вот как раз в этих главах, которые посвящены секуляризации и антиклерикализму, вы приводите слова Иванцова-Платонова, это священник, который в 1861 году выступил с программной статьей, в которой он обозначил проблему места и роли православия в современной русской жизни, и она довольно такая, довольно острая и актуальная получилась у него статья, где говорится о том, что здесь мы с вами до сих пор говорили о том, как общество, да, воспринимает церковь, утонченные там, интеллектуалы и так далее, эстеты и прочее, прочее. А теперь с обратной стороны, как это выглядит. Вот смотрите, что он пишет, что формально представители церкви пишут о предметах веры и интересах церкви, не замечая, что обществу нет никакого дела до этих вопросов. Они пишут только для самих себя, а некоторые представители духовного сословия, духовной журналистики совершенно сознательно ставят церковь в положение своеобразного гетто, совершенно не заботясь о том, какое место в общественной и культурной жизни России она будет играть, выработав зловещий принцип: человек, ратующий за православие и протягивающий руку современной цивилизации, трус, ренегат и изменник. Вот это на самом деле, мне кажется, очень важная черта, которая характеризует то состояние, и которое наше нынешнее состояние тоже характеризует. Потому что, знаете, как стена возводится с обеих сторон, и с той, и с другой, и со стороны людей, которые хотели бы найти ответы на вопросы о смысле жизни, но не идут за этим в церковь, и потому что это последнее место, где они предполагают, тут можно актуальные ответы на эти вопросы найти. И с другой стороны, церковь, которая живет своими собственными представлениями о том, что нужно людям. И здесь я вспоминаю ваш разговор с Фёклой Толстой, который мы в начале программы воспроизвели. Что вы на это можете сказать?
Да, в общем, так проблема и стоит. И причем в скобках я могу заметить, что каждый священник, мне кажется, и вообще каждый православный человек, он особенно остро начинает именно так проблему воспринимать, когда воспитывает своих детей собственных. Потому что ведь это же такой вот полигон, дети же, они так устроены, что они очень легко могут определить, когда взрослые им врут. В частности, когда им врут родители. И поэтому, когда я своим детям что-то рассказываю, или ну, сейчас они уже подросли, вот, но когда они были маленькими, я всегда обращал внимание на то, какими внимательными глазами они смотрят на нас. До определенного момента им в жизни все интересно. И они нас проверяют всегда, это такой вот монитор. Вот я прекрасно помню, например, свой разговор с тем самым старшим сыном, о котором я вначале рассказывал, когда он меня вдруг спросил, он был в 9 классе: «Папа, а как вот мы говорим, что, значит, князь Владимир крестил Россию? Но он же это сделал насильно, он просто загнал всех в реку, а священники покрестили. Какое же это крещение?» И в этот момент я понял, что я должен ответить ему очень серьезно. То есть, если я, например, просто уйду в сторону или отговорюсь какой-нибудь ерундой, я могу его потерять навсегда. Вот, и я включил, как говорит моя жена, матушка, включил мозги, постарался включить сердце, и мы с ним очень серьезно об этом поговорили. Как я ситуацию эту вижу, я ему все это рассказал, что он заблуждается, что нельзя целый народ крестить насильно так, что это крещение потом вот такие вот плоды принесет в культуре. Значит, другая программа была заложена. Вот.
И он услышал вас?
Мне кажется, что да. Мне кажется, что услышал. Вот. И я к чему все это рассказываю? Что мне кажется, что церковь, она должна именно так говорить с людьми, современными людьми. Она никогда не должна уходить в сторону от вопроса, и она должна не только не бояться острых вопросов, а в каком-то смысле их ждать и им радоваться. Потому что если человек обращается к тебе с какими-то острыми вопросами, а мой опыт уже священнически подсказывает мне, что человек очень часто это делает в состоянии очень тяжелой жизненной ситуации. Если человек так тебя спрашивает, значит, он тебе верит еще. Он ведь к тебе пришел и тебя это спрашивает. И ты не должен эту веру его в тебя и в церковь посрамить. Вот мне кажется, именно так должны строиться взаимоотношения церкви и представители культуры, скажем, сейчас. Потому что мы, вот та ситуация, которая сейчас в нашей жизни сложилась, она просто удручает. Какой бы вопрос мы ни начали обсуждать, уже через 5 минут мы просто начинаем друг друга обзывать.
Это, ну, и... это не касается только церкви, это касается любой... Это вот та самая дискуссия в комментариях, на которую, наверное, надо обращать внимание меньше всего. Потому что уровень умения вести дискуссию, он никогда не был высок нигде.
Ну, Алексей, понимаете, дело в том, что... Ну вот, кстати, по поводу уровня дискуссии, я вам хочу сказать, что у меня есть достаточно большой опыт участия в дискуссии с немцами в Германии. Кстати, между прочим, я могу сказать, что следующая презентация книги будет в Гамбурге 20 ноября.
Она переведена, да, уже?
Нет, это будет для русскоязычной части жителей Гамбурга. В Гамбурге 80 тысяч русских жителей сейчас. Вот, и там очень активный наш приход. И, кстати, наверняка вы
это
знаете...
Это и Сергей настоять. Бабурин.
Да, отца Сергия Бабурина. Он большой друг и Фомы, и ваш, наверное, тоже.
Конечно.
Вот, и он, и мой тоже. Вот, и он меня пригласил тоже выступить. Там будет лекция «Толстой и... / или Достоевский,
ох.
И в рамках этой лекции будет, вот я немножко расскажу про книгу.
Вообще это очень интересно, Толстой и Достоевский. У вас в оглавлении обозначено 10 не встреч Толстого с Достоевским. Я вообще знала про одну, которая на лекции Соловьева могла у них случиться, потому что они физически в одном пространстве находились, но Толстой, насколько я понимаю, не очень хотел, как-то внутренне не хотел с Достоевским в этот момент встретиться, потому что Достоевский очень...
Нет, дело не в этом.
Нет?
Они не знали тогда оба, что другой присутствует в этой аудитории.
Но был один человек, который знал и про того, и про другого, и который не сказал об этом ни Достоевскому,
да,
ни Толстому. Да, Николай
Николаевич Страхов.
И если бы... То есть вот я просто... Я не помню, где я об этом читала, но помню, что у меня сложилось это ощущение, что Страхов думал, сказать ли об этом Толстому, но подумал, что вряд ли Толстой в этот момент согласится.
Но сейчас у исследователей другая есть версия, почему Страхов этого не сделал. Вообще интересная ситуация, ведь надо еще понять, что это была лекция Соловьева. Значит, в одной аудитории присутствуют Соловьев, Толстой, Достоевский. Да и Страхов.
И Страхов тоже.
Довольно серьезный русский философ. Вот, и Страхов их не знакомит. И современные исследователи считают, что Страхов, который был близок и тому, и другому, он был постоянным и длительным корреспондентом Толстого, и он, между прочим, был первым биографом Достоевского, он писал первую биографию. Вот. Но при этом он был очень сложным человеком, и мы предполагаем, я согласен с этой гипотезой, что в тот момент, когда бы он их познакомил, он в каком-то смысле оказывался для них ненужным.
А все-таки поясните, пожалуйста, почему 10 не встреч у вас в оглавлении?
Да, это очень важный вопрос, безусловно, один из ключевых вопросов книги, потому что я пытаюсь в книге показать, что между Толстым и Достоевским присутствует и очень мощное поле отталкивания, и на самом деле поле притяжения. И, правда, нельзя эту ситуацию описывать как-то очень просто и примитивно, как это часто делают. Например, Достоевский – великий русский православный писатель, который...
А Толстой, соответственно, на другом полюсе.
Да, а Толстой на другом полюсе.
Вот это черно-белое мышление, конечно.
Да, отлученное от церкви. Угу. Это, конечно, все не так совершенно. Потому что есть и поле притяжения тоже очень важное, но это более сложный вопрос. Но, тем не менее, если анализировать жизнь Толстого и Достоевского, творчество Толстого и Достоевского, самые разные аспекты, то оказывается, насколько очень часто они совершенно разные люди. Ну, даже в жизни. Толстой – представитель знатной, очень русской дворянской фамилии. Толстой находился в родстве, я, как раз у меня тоже такой раздел есть, он был в родстве и с Чаадаевым, и с Пушкиным, и с канцлером Горчаковым, и с кем только он не был родственником.
Весь цвет нашей, да, мыслящей
России. А Достоевский, он, конечно, тоже дворянин, он представитель захудалого рода. Толстой, хотя много проигрывал в карты и вел жизнь такую довольно вольную некоторое время, тем не менее был богатым человеком, никогда серьезно в средствах не нуждался, а когда он стал известным писателем, он вообще был самым высокооплачиваемым русским писателем, и думаю, что самым высокооплачиваемым в мире писателем он был. Достоевский, как мы знаем, всю свою жизнь боролся с нуждой.
Писал в долг.
Писал в долг, и расплатился он с этими долгами только фактически, если я не ошибаюсь, за полгода до смерти своей.
Благодаря Анне Григорьевне Сниткиной, да. Достоевской, собственно, его жене.
И благодаря уже тому, что он познакомился с несколькими людьми, которые могли его поддержать как-то.
Вот, больше поэтому... российской словесности так никогда не везло, как сказали про Анну Григорьевну Достоевскую.
Да. Да. Ну, между прочим, на это я могу ответить, что Софья Андреевна Толстая в жизни своего мужа тоже многое сделала. И я, значит, Софье Андреевне там посвящен тоже отдельная такая главка. Она мне с большим трудом давалась, потому что я всегда старался дистанцироваться от семейного конфликта, потому что это настолько тяжелая и сложная тема, что, наверное, не обязательно вообще священнику вмешиваться в этот вопрос. Но интересно, что самая лучшая книга про семейный конфликт Толстого, она написана священнослужителем. Это архиепископ Иоанн Шаховской. Угу. Это такая книжечка небольшая, она называется «Революция Толстого», и это он великолепно написал о роли Софьи Андреевны в жизни Толстого, в семье и так далее.
10 невстреч. Почему же все-таки 10?
Ну, 10 это...
С Достоевским.
Я не знаю, сколько их на самом деле было. Я, конечно, 10 не потому, что это красивое число. Просто путем отбора, вот у меня на сегодняшний день получилось 10, а может быть, их 15, может быть, их можно сделать 30, я не знаю. Вот, но это все 10 невстреч, это... Одна из этих 10 – это как раз то, о чем вы говорили. Это не встреча в соляном городке на лекции Соловьева. Это реальная невстреча. А остальные 9 – это невстречи на перекрестках мысли и на перекрестках творчества. То есть это невстречи, что я вообще называю невстречи, это надо пояснить. Причем я это пишу, я слово это пишу через тире. Невстреча – это ситуация, когда Толстой и Достоевский затрагивают одну и ту же тему, одну и ту же проблему, но пишут об этом по-разному, и выводы делают разные. И вот некоторые таких ситуаций, наверное, было не 10, я сейчас не могу сказать, сколько их, но вот я выделил 10, потому что у меня получилось вот 9 ключевых тем, которые нужно проанализировать. Это отношение к Христу, это отношение к теме воскресения, это еще что-то. Вот. Причем, ну, это я говорю для будущих читателей, очень важно, мне кажется, внимательно посмотреть первую невстречу. А первая невстреча – это два символа веры. Дело в том, что есть два очень известных текста. Один принадлежит Толстому, а другой – Достоевскому. Текст Толстого – это знаменитая запись в дневнике в марте 1955 года. Толстой в это время находится на Кавказе, в Крыму, прошу прощения, в Крыму, в действующей армии. Вот, и он пишет, что разговор о божественном навел меня на великую мысль создания новой религии. Религии Христа, освобожденной от всякой мистики, но дающей человеку право и возможность жить на земле. Вот это вот символ веры Толстого знаменитый, это один из самых цитируемых его текстов. Но поразительно то, что примерно в это же самое время, в 1954 году, Достоевский... тоже в знаменитом письме Натальи Дмитриевны Фонвизиной, которая по пути на каторгу подарила ему Евангелие, он тоже формулирует свой символ веры. Он пишет о том, ну, этот символ веры кончается знаменитыми словами: «Если бы кто-то действительно мне доказал, что истина вне Христа, то я предпочел бы быть со Христом, нежели с истиной». Вот, я просто подумал, случайно ли, что практически в одно и то же время два эти человека, которые еще ничего не знают друг о друге, которые еще совсем не знамениты, они думают об одном и том же, они думают о Христе. И мне кажется, что это не могло быть случайно, и первая невстреча – это как раз мой анализ того, чем эти два текста, с моей точки зрения, отличаются. Поэтому каждая невстреча – это, как правило, анализ каких-либо текстов Толстого и Достоевского, ну, за исключением вот этой вот конкретной невстречи на лекции Соловьева.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня, дорогие слушатели, говорим о книге «Лев Толстой», дальше в кавычках «Пророк без чести». У нас в гостях автор ее, протоиерей Георгий Ореханов, доктор исторических наук, проректор Свято-Тихоновского университета.
Отец Георгий, я правильно понимаю, что вы разбираете вот этот феномен отношений Толстого и церкви и на основании вот уже тех понятий, о которых мы говорили, о секуляризации и антиклерикализме, повторяю термины, которые у нас выше уже в эфире прозвучали, поэтому не буду их сейчас пояснять, но речь идет о том, что Толстой на самом деле вполне мыслил в духе времени, то есть он в этом смысле находился на одной волне с самой прогрессивно мыслящей частью не только России, но и Европы тоже.
Безусловно, но только с двумя важнейшими поправками. Во-первых, Толстой был всегда художником. Вот этот вот художественный дар, он совершенно в нем неистребим. И это, в общем, это вот на наше счастье. Бог наделил Толстого этим даром. Потому что даже в состояниях страшного озлобления, а, скажем, есть воспоминания того же самого Сергея Николаевича Булгакова, когда он посетил больного Толстого в Крыму, и как Толстой стал кощунствовать по поводу Сикстинской Мадонны. То есть он мог извергать хулы, кощунствовать, он мог быть очень раздраженным и так далее. Но, тем не менее, до самой своей смерти на станции Остапова Толстой оставался художником. Это же поразительно, он уходит из Ясной Поляны, да, 28 октября 1910 года. Что он берет с собой? Он берет с собой теплую шапку, он берет с собой домашнего доктора Душана Маковицкого, он берет с собой кошелек, в котором лежит 50 рублей, 50 рублей. Он уходит навсегда из Ясной Поляны и берет с собой 50 рублей. Как это вообще понять? Вот, и он берет с собой. Первое, что он берет с собой, это карандаш и записная книжка. Он не мог без этого жить. Вот. И с моей точки зрения, вот мне уже прислали вопросы, которые мы будем обсуждать на презентации в пятницу. Там есть такой вопрос: какое мое любимое произведение Толстого? Вот, а мое любимое произведение Толстого — это его дневник. Это не художественное произведение в строгом смысле слова, но, тем не менее, для того, чтобы понять, как Толстой работал, надо обязательно когда-нибудь заглянуть в его дневник, потому что это, ну, есть такая шаблонная характеристика – творческая лаборатория. Конечно, это была для него творческая лаборатория, но это настолько прекрасная лаборатория. Это как вот день открытых дверей, когда мы приходим там, в университет или в какой-то институт, и нам позволяют зайти в физическую лабораторию и все потрогать своими руками. Вот читая дневник Толстого, мы можем приобщиться к тому, как он работал, и поразиться совершенно его качеству очень важному, которое отметил Дмитрий Сергеевич Мережковский. Вообще, первая книга на тему Толстой и Достоевский, она была написана именно Мережковским. Вот. И Мережковский является автором знаменитой формулировки: «Толстой – тайнозритель плоти, а Достоевский – тайнозритель духа». Вот. И вот эта вот способность Толстого вглядываться в этот земной мир, она, конечно, совершенно удивительно. Такое впечатление складывается, что для него в этом мире нет секретов. Он знает, как думает лошадь. Он знает, почему пчела, собирая пыльцу, почему она садится на 12 цветков. Вот у него есть в дневнике запись, когда он просто считает, на сколько цветков пчела сядет. Кому вообще из нас придет в голову этим заниматься? Я не говорю сейчас. Вот, а и даже в XIX веке, когда люди были более внимательны к окружающему миру, а вот он считает. У него есть запись, почему собака, которая охотится на зайца, почему у нее следы такой вот именно формы. То есть ему все в этом мире было открыто. Главная проблема, главная беда заключается в том, что он полагал, что кроме этого мира никакого другого не существует. А вот Достоевский, для Достоевского не случайно ведь у него эта формулировка появляется у старца Зосимы «миры иные», что Бог посадил в этом мире семена миров иных. Достоевский понимал, ему вот эта истина была открыта, что этот мир, мир зайцев, собак, лошадей и людей, он не исчерпывается вот этими отношениями, в нем есть семена миров иных. Вот, и поэтому первое, что Толстой художник, а второй очень важный момент, что Толстой, конечно, очень наблюдательный человек, поэтому именно вот эти два качества, когда Толстой умер, вышел сборник о религии Толстого, авторы которого пытались ответить на вопрос, а все-таки Толстого что-то с православием связывало? Вот, и я уже в заключении книги...
Может ли церковь простить?
А?
Там, где может ли церковь простить?
Да, я пытаюсь это сформулировать. Несмотря на все, на критику церкви, которая носила совершенно агрессивный характер, и поэтому она уже была неконструктивной, потому что когда человек ставит перед собой задачу даже не критиковать, а просто потопить и уничтожить, вот, понятно, что его деятельность не может быть продуктивной. Вот. Даже несмотря на это, вот какие-то отдельные нити связывали Толстого и с русским народом, и с той же самой Оптиной пустынью, потому что, ну, человек совершает свое последнее путешествие, он, конечно, наверное, не думает о том, что оно предсмертным является, вот, но он же уходит из Ясной Поляны в состоянии глубокой тоски, в состоянии полного разрыва с семьей, с женой, с которой он прожил 48 лет. Это же страшная ситуация, трагедия душевная, и он все-таки едет в Оптину пустынь. Вот что бы мы об этом ни говорили, ни писали, он все-таки последний маршрут выбирает, с моей точки зрения, то место, которое ему было очень близко. Потому что, почему? Потому что в Оптиной пустыне он имел опыт любви к себе со стороны и оптинских старцев, и некоторых старцев, которые тогда еще были живы, и этот опыт он вспомнил.
А это очень важный опыт, между прочим, в жизни человека, опыт такой любви. Прости, Лёш, что тебя сейчас перебила. Мне кажется, это как раз тоже то, чего сегодня очень сильно не хватает в отношениях между людьми, ищущими, сомневающимися, но которые не могут переступить порог храма. Нет этого опыта любви, не хватает его. И здесь остается, ну, понятно, что нельзя обобщать, в каждом конкретном случае нужно говорить о каких-то конкретных там обстоятельствах жизненных, но вообще, если бы был этот опыт любви, если бы попался там священник или там человек какой-то, который мог бы быть проводником таким в мир церкви, может быть, ситуация бы и по-другому в итоге разрулилась. И хотя Толстому это, ну, не сказать, чтобы не помогло, но осталось вот той самой нитью связующей, о которой вы говорите. Даже в случае Толстого, а что уж о нас говорить? Это же, ну, действительно, это настолько важно, иметь этот личный опыт любви, чтобы почувствовать, что ты не безразличен кому-то, кто стоит по ту сторону вот этой самой церковной ограды.
Да, конечно.
Мы говорим о фигуре Толстого всю программу, но при этом, когда в заглавие вынесено евангельское «Пророк без чести», пророк, он не для себя самого, он всегда обращен к кому-то. Соответственно, вы что-то пишете о движении толстовцев, о том, вы в этой главе, может ли церковь простить, говорите о том, что если бы не было Толстого, обязательно был бы какой-то другой человек, потому что идеи эти витали в обществе, выразителями которых стал Толстой. Огромное количество последователей у него все равно было. И потом эта судьба этих последователей складывалась совершенно по-разному. Кто-то оставался проводником этих идей, кто-то возвращался в церковь, кто-то уходил уже после 17-го года в катакомбы, как тот же Новоселов, например. А что с движением толстовцев было все-таки?
Дело в том,
насколько это они были явными выразителями того времени?
Да. Дело в том, что слово «толстовцы» надо понимать в двух смыслах, тоже в узком и в широком. В узком смысле это те люди, которые попытались на практике реализовать программу Толстого. То есть что сделал, например, Новоселов? Он приобрел участок земли, была община, состоящая из интеллигентов, и очень быстро оказалось, что интеллигенты плохо умеют возделывать землю. У них это всегда, у русских, московских и петербургских интеллигентов, это всегда, как правило, получается очень плохо. Вот. Ну и когда они стали об этом задумываться, они стали задумываться о том, а вообще верны ли идеи Толстого. То есть вот таких вот последователей Толстого в узком смысле их было, с моей точки зрения, немного. Интересно, что сам Толстой их не очень любил.
Да, это известный факт.
А его жена их просто ненавидела, называла темными, пыталась любыми способами в Ясную Поляну не пустить. Но, тем не менее, все-таки какое-то количество этих последователей было. Я не пишу о них, потому что о них очень мало знаю. Я специально этим не занимался. Я видел один раз книгу, в которой автор пытается проследить их судьбы и говорит о том, что они, например, очень тоже пострадали во времена Большого террора. Они, кто-то из них был уничтожен, кто-то сослан был в Сибирь.
Ну, тут все зависит от того, как их судьба сложилась после, с точки зрения их взглядов, воззрений. Остались ли они верны вот этим идеям, или дальше их взгляды трансформировались либо в сторону церкви, либо в какие-то более радикальные формы?
Ну, по-разному, потому что, скажем, Владимира Григорьевича Черткова, который, в общем, в моей книге очень большую роль играет, и вообще в истории жизни Толстого, он же тоже был толстовцем. Вот. И, кстати, вот здесь вот впервые я попытался реконструировать всю биографию Черткова, в том числе и ту ее часть, которая приходится уже на период большевистский. Вот, он был типичным толстовцем, он от своих взглядов никогда не отрекался, он был борцом за мир, непротивленцем и так далее. Вот. И в конце концов он стал главным редактором собрания сочинений Толстого. Вот, другие толстовцы известные, они были высланы из России, например, последнего секретарь Булгаков, который, впрочем, после войны вернулся. Вот, то есть по-разному могло это происходить.
У нас минута, спасибо, у нас минута остается. Давайте еще раз напомним о презентации, о том, где она будет проходить и когда.
Значит, первая презентация книги будет проходить в торговом центре «Европейский», четвертый этаж, магазин «Читай город».
Метро «Киевская».
Метро «Киевская». Это будет в пятницу, 28 октября в 19:00.
А где книгу можно купить?
Да, теперь где книгу можно купить? Ну, редакция мне сообщила, что книга будет продаваться во всех крупных московских магазинах, в том числе во всех магазинах сетей «Читай город» и «Новый книжный». А кроме того, книгу можно купить во всех интернет-магазинах, в «Лабиринте», «Озоне». И есть специальные сети издательства «Эксмо», их адреса можно найти на сайте «Эксмо». В этих сетях книгу можно будет чуть дешевле купить.
Спасибо вам большое за этот разговор и за книгу. Кстати говоря, это действительно очень важный и своевременный, как мне кажется, труд, текст, который вы написали, потому что там ответы на многие вопросы о том, что с нами происходит. Не раз уже в течение программы сегодня я повторяю эту фразу, но мне кажется, что это как раз и есть основная мысль нашего разговора. Спасибо. Протоиерей Георгий Ореханов, доктор исторических наук, проректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета и автор книги, которую мы сегодня обсуждали, «Лев Толстой. Точка». А дальше в кавычках «Пророк бесчестия». Евангельская цитата.
Спасибо большое.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».